Добро пожаловать на борт U Tours Italy. Палаццо Веккьо – настоящий символ богатой истории Флоренции, политической мощи и архитектурного великолепия. Стоя перед этим величественным зданием, напоминающим крепость, вы видите одну из самых знаковых достопримечательностей эпохи Ренессанса. Палаццо Веккьо, что в переводе означает «старый дворец», служит центром флорентийского правительства уже на протяжении нескольких веков, а его роль как резиденции политической власти восходит к XIII веку. Это не просто здание, это свидетельство побед и трудностей Республики Флоренция, свидетелем важнейших событий в истории Европы, а также символ амбиций города, художественного гения и культурного превосходства. Почти 800 лет эта грандиозная структура является сердцем гражданской жизни Флоренции, играя важнейшую роль в принятии решений, которые определили не только будущее города, но и Италии, и самого Ренессанса. Архитектурно Палаццо Веккьо – шедевр флорентийского гражданского дизайна. Построенное как крепость и дворец, оно отражает стремление города продемонстрировать силу, авторитет и величие. Мощные каменные стены и внушительная башня, высотой 94 метра, были построены не только как символ власти, но и для защиты в период политической нестабильности. Говорят, что башня, известная как Торре ди Арнольфо, была вдохновлена проектом военных крепостей, что делает ее редким сочетанием домашней элегантности и оборонной функциональности. Квадратный, массивный силуэт здания доминирует на Пьяцца делла Синьория, центральной площади, ставшей сценой для многих важнейших событий в бурной истории Флоренции. Но значение Палаццо Веккьо выходит за рамки его функции политической резиденции. Оно стоит как живое свидетельство Ренессанса, культурной революции, начавшейся в Флоренции и изменившей ход западной цивилизации. С середины XIV века город стал родиной новых идей в искусстве, науке и философии, и Палаццо Веккьо был свидетелем всего этого. Великолепные залы, которые вы исследуете сегодня, когда-то принимали обсуждения с такими выдающимися личностями, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Галилео, и служили фоном для борьбы за власть, которая определила восхождение Медичи. Семья Медичи, в частности, оставила неизгладимый след в Палаццо Веккьо. После того, как они пришли к власти в конце 15 века, они преобразовали дворец из символа республики в свою частную резиденцию, добавив роскошные комнаты, великолепные фрески и шедевры некоторых из величайших художников того времени. Например, зал 500 был заказан Франческо Айди Медичи как основное помещение для заседаний правительства. Его огромные размеры и потрясающие фрески изображают величие правления Медичи, и именно здесь принимались важнейшие политические решения в период власти одной из самых могущественных семей в европейской истории. Перемещаясь по дворцу сегодня, вы идете по следам как простых флорентийцев, так и могущественной элиты, каждый из которых оставил свой след в этом удивительном здании. Вы увидите не только политические артефакты, но и великолепные произведения искусства, которые олицетворяют пересечение власти, политики и творчества в одном из самых важных городов мира. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии во времени и исследуйте, как Палаццо Веккьо превратилось из крепости управления в культурную достопримечательность, оставаясь столь же актуальным и вдохновляющим сегодня, как и многие века назад. Когда вы начнете исследовать внешний вид Палаццо Веккьо, невозможно не заметить его внушительное присутствие. Архитектура здания сразу же передает его двойную цель – быть как резиденцией правительства, так и оборонительной крепостью. Стоя перед этой монументальной структурой, вы наблюдаете сочетание гражданского величия и средневековых военных укреплений, продуманного дизайна, отражающего бурный политический климат Флоренции XIV века. Фасад Палаццо Веккьо выполнен из обработанного камня, придающего ему грубый и неотделанный вид. Эта техника часто использовалась в средневековой архитектуре для передачи силы и стойкости. Внушительный, напоминающий крепость, дизайн здания был продуман не случайно, он был специально создан, чтобы отражать мощь Флорентийской республики, города-государства, который в XIII и XIV веках часто оказывался вовлеченным в политические разногласия и конфликты. Выбор камня с темными земляными оттенками создает резкий контраст с элегантными дворцами других итальянских городов, подчеркивая прочность и стойкость. В центре дворца стоит башня Арнольфо, главная архитектурная особенность здания. Эта высокая структура поднимается на 94 метра и была задумана не только как декоративная шпиль, но и как военная сторожевая башня, охраняющая город и обеспечивающая обзор окружающего ландшафта. Квадратная основа башни с зубчатым парапетом была вдохновлена средневековыми крепостными сооружениями, которые располагались в сельской местности Италии в эпоху городских конфликтов. Башня символизирует стремление Флорентийской республики к автономии и защите от внутренних и внешних угроз. Ее квадратная форма является важной деталью, являясь одновременно оборонительной и визуальной заявкой на политическую стабильность и контроль. Под башней фасад Палаццо Векки украшен большими арочными окнами с тяжелыми каменными рамами, подчеркивающими массивность здания. Эти окна отражают аскетичный, почти монашеский стиль того времени, более функциональный, чем декоративный, они были спроектированы так, чтобы выдерживать как время, так и осаду. Над входом находится герб Флоренции, явно демонстрируя власть правящей элиты города. Лилия Флоренции, красно-белый герб города, господствует на верхней части здания, подчеркивая роль палаццо как эпицентра гражданской жизни. Пройдя вдоль внешней стороны, вы заметите резкие контрасты между твердыми, военными элементами нижних этажей и более декоративными верхними этажами. Средневековые элементы выполнены намеренно аскетично, чтобы передать силу и долговечность. Общий дизайн отражает двойственную природу здания не только как место управления, но и как крепость в городе, постоянно балансирующем между миром и политической нестабильностью. Крепостные элементы Палаццо Векки также видны в толстых защитных стенах и контрфорсах, поддерживающих конструкцию. Эти особенности были необходимы для защиты дворца в нестабильные годы, когда соперничающие фракции стремились захватить город. Стены были спроектированы так, чтобы выдерживать как физические атаки, так и политические потрясения того времени, добавляя дополнительный слой символизма в архитектуру здания. Это военное архитектурное решение связано с более широкой историей Флоренции как республики, которая постоянно боролась за власть между знатными семьями, фракциями и иностранными державами. Приближаясь к входу, вы увидите грандиозный портик, архитектурную особенность, которая соединяет здание с окружающей площадью. Это пространство было спроектировано, чтобы обеспечить как защиту, так и доступность, создавая символически открытый доступ для жителей Флоренции, чтобы взаимодействовать с правительством. Оно также служит величественными церемониальными воротами в сердце политической жизни города. Нижние этажи палаццо доминируют большими сводчатыми аркадами, которые изначально предназначались как общественные пространства для встреч флорентийцев. Эти сводчатые залы, контрастирующие с более открытыми и воздушными верхними помещениями, вызывают чувство порядка и защиты, места, где публика могла собираться, но где порядок мог быть быстро восстановлен, если бы напряжение возросло. Этот элемент архитектурного дизайна был характерен и для других гражданских построек того времени, предназначенных как для отражения, так и для укрепления идеи высокоорганизованной и контролируемой республики. Таким образом, архитектура Палаццо Векки является отражением идеалов и реальности средневековой Флоренции. Это не просто здание, а заявление о власти, как политической, так и военной, а также символ решимости республики сохранить свою автономию в мире, полном нестабильности. Его крепостной образ в сочетании с великолепием дизайна рассказывает историю города, который долгое время определялся своими борьбами и победами, города, где искусство, власть и архитектура неотделимы. Остановитесь на минуту, чтобы отступить и восхититься масштабами Палаццо Векки. Высокий фасад, прочность стен и настороженные взоры гербов служат напоминанием о богатом и динамичном прошлом Флоренции и о роли этого здания как в качестве места для управления, так и в качестве стража, охраняющего душу города. Продолжая исследование Палаццо Векки, важно понять монументальное преображение, которое пережил этот дворец за века, особенно в период правления могущественной семьи Медичи. Хотя структура здания изначально была средневековым дворцом, предназначенным для публичных и гражданских нужд Флоренции, именно Медичи, которые правили Флоренцией с сочетанием политической смекалки и покровительства искусством, оставили неизгладимый след в палаццо, превратив его из символа Флорентийской республики в эмблему власти Медичи. Изначально Палаццо Векки было построено между 1299 и 1314 годом как резиденция флорентийского правительства, созданная для отражения силы и авторитета республики. Исходный дизайн, с его строгим, крепостным видом, отражал бурную политическую обстановку того времени, когда город часто страдал от фракционных расприй и внешних угроз. Архитектура была функциональной, ориентированной на оборону и гражданское управление, а не на роскошь и великолепие. Однако настоящее преображение палаццо началось, когда семья Медичи пришла к власти в 15 веке. Изначально богатая банковская семья, влияние Медичи расширилось благодаря ловким политическим альянсам и стратегическим бракам, что в конечном итоге сделало их де-факто правителями Флоренции. В 1434 году Козимо ди Медичи, патриарх семьи, фактически контролировал город, хотя республика формально все еще существовала. Именно при правлении Медичи Палаццо Векче претерпело значительные архитектурные изменения, переходя от своего первоначального строгого средневекового дизайна к более грандиозному и символичному стилю, отражающему их политическое господство. Под руководством Франческо Ай ди Медичи дворец был переоборудован в королевскую резиденцию. Строгие военные помещения были преобразованы в роскошные залы, отражающие богатство и вкус двора Медичи. Франческо поручил Вазари и другим ведущим художникам и архитекторам провести ремонт интерьеров. Самым заметным из этих изменений стало создание зала 500 Салоне де Чинквечента, огромного церемониального зала, предназначенного для крупных собраний и мероприятий для правительства, возглавляемого Медичи. Этот грандиозный зал с высокими потолками и сложными фресками был спроектирован, чтобы передать как силу династии Медичи, так и их стремление быть признанными законными наследниками политического и художественного наследия Флоренции. Джорджо Вазари, знаменитый художник и архитектор, руководил оформлением зала, где фрески с изображениями сражений и исторических событий были созданы для прославления достижений семьи Медичи. Стены и потолок, изначально предназначенные для изображения республиканских идеалов, были изменены, чтобы подчеркнуть власть правителей Медичи и их вклад в величие Флоренции. Помимо зала 500, частные покои Медичи также были переоформлены, чтобы продемонстрировать искусство и культуру Ренессанса. Великолепные фрески и сложное оформление комнат стали шоу-каз для покровительства семьи искусством, что помогло Флоренции стать колыбелью Ренессанса. Работы таких художников, как Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи, все из которых были связаны с семьей Медичи в разные периоды их карьеры, помогли поднять палаццо на уровень художественного и культурного значения, несравненный с другими гражданскими зданиями того времени. Медичи также добавили более роскошные элементы в дворец, включая частный внутренний двор и сады, что еще больше подчеркивает стремление семьи создать здание, которое было бы не только центром политической власти, но и королевской резиденцией, достойной их статуса. Слияние архитектуры, искусства и политики в Палаццо Векче отражает ренессансную идею правителя как покровителя искусств и центральной фигуры в управлении государством. К моменту правления Козимо I ди Медичи, который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, Палаццо Векче окончательно утвердилось как политический и культурный центр династии Медичи. Преображение здания за века с простого средневекового дворца в символ величия Медичи стало поворотным моментом в истории самой Флоренции. Видение Медичи для палаццо отражало их более широкие амбиции, не только править городом, но и оставить неизгладимое культурное наследие, которое будет влиять на Европу веками. Продолжая исследование Палаццо Векче сегодня, важно помнить об этом многослойном прошлом от его ранней роли как места республиканского управления до его последующей эволюции как частной резиденции и базы власти одной из самых влиятельных семей в истории. Это слияние политических, архитектурных и художественных элементов определяет Палаццо Векче как символ не только прошлого Флоренции, но и напоминание о том, как архитектура и искусство неразрывно связаны с историями власти и наследия. Когда вы входите в Салоне де Чинквечента, зал 500, вы попадаете в одну из самых важных и знаковых комнат Флоренции. Этот грандиозный зал был изначально спроектирован в 1494 году архитектором Симоне дель Паллайоло, известным как Il Cronaca, и предназначался для встреч Великого Совета Флоренции. Великий Совет был высшим органом власти во времена республики, где принимались ключевые решения и принимались законы. Именно здесь представители гильдий города, аристократии и влиятельных семей собирались, чтобы обсудить и сформировать будущее Флоренции. Монументальные размеры зала, длина 54 метра, 177 футов, ширина 23 метра, 75 футов и высота 18 метров, 59 футов, были спроектированы так, чтобы отражать силу и величие Флорентийской республики. С его высокими сводчатыми потолками, массивными стенами и впечатляющими архитектурными особенностями Салоне де Чинквечента должен был стать символом единства, силы и гражданской гордости республики. Однако с восходом семьи Медичи этот зал приобретет совершенно новое значение, становясь не только политическим пространством, но и памятником власти Медичи и важной частью их визуальной идентичности. Когда Козимо I де Медичи взошел на престол в 1537 году как герцог Флоренции, он быстро осознал важность Палаццо Веккьо как места власти. Стремясь укрепить контроль Медичи над городом, Козимо I приступил к обширным реставрационным работам, чтобы переосмыслить Салоне деи Чинквечента. То, что изначально было залом для собраний Гражданского совета республики, превратилось в символ власти Медичи. Козимо поручил реконструкцию и украшение зала с грандиозной целью – создать пространство, которое будет отражать новый политический порядок под правлением Медичи и продемонстрирует военное и гражданское превосходство Флоренции. При Медичи Флоренция уже не была республикой, а стала автократическим княжеством, во главе которого стоял Козимо. Он хотел, чтобы декор зала не только представлял идеалы города, но и продемонстрировал военные победы и политическую силу его семьи. Одним из самых значительных аспектов этого преображения стала выборка великих фресок, которые должны были олицетворять видение Медичи как для Флоренции, так и для их правления. Для украшения огромных стен Салоне деи Чинквечента Козимо I обратился к одному из самых выдающихся художников того времени, Джорджо Вазари, знаменитому живописцу, архитектору и искусствоведу. Фрески Вазари в конечном итоге изображают серию военных побед и политических идеалов, которые укрепляют законность семьи Медичи и их роль как правителей Флоренции. Фрески Вазари сосредоточены главным образом на военных победах Флоренции при правлении Медичи, особенно тех, которые были достигнуты самим Козимо I. Картины на потолке и стенах прославляют победы над врагами Флоренции, в том числе военные успехи города в итальянских войнах и завоевание Сиены Козимо I в 1555 году. Эти фрески также подчеркивают дипломатическую ловкость Козимо, изображая его как государственного деятеля и воина. Фрески созданы с целью прославить правление Козимо I, изображая его не только как политического правителя, но и как героическую фигуру, спасителя Флоренции и защитника ее народа. Стены зала изображают ключевые исторические сцены, такие как сражения и поворотные моменты в истории города, все они символизируют силу, стабильность и стойкость Флоренции под властью Медичи. Помимо военных сцен, фрески на потолке включают аллегорические фигуры, олицетворяющие такие добродетели, как справедливость, удача и мужество, еще больше укрепляя идею о том, что Флоренция при Медичи была не только мощным городом-государством, но и руководствовалась благородными идеалами. Яркие цвета и драматические композиции работы Вазари были предназначены для того, чтобы потрясти зрителя и передать ощущение величия, силы и судьбы. Когда вы оглядываетесь по сторонам в Салоне деи Чинквечента, вы также заметите монументальную фигуру, стоящую гордо в центре комнаты, копию статуи Давида Микеланджело. Оригинальная статуя, которая изначально была установлена перед Палаццо Веккьо в 1504 году как символ добродетели и независимости города, была перенесена в галерею Академии в 1873 году для лучшей сохранности. На ее место была помещена реплика, которая была установлена в Салоне деи Чинквечента в конце XIX века, где она продолжает символизировать те же идеалы. Давид Микеланджело является одной из самых знаковых скульптур Ренессанса, и его размещение в Палаццо Веккьо сначала на открытом воздухе, а теперь внутри этого грандиозного зала усиливает связь его с республиканским прошлым Флоренции. Фигура Давида, с его пониженной позой и решительным взглядом, олицетворяет мужество, независимость и стойкость Флоренции перед внешними угрозами. В контексте правления Медичи статуя Давида также становится символом добродетели города, так как часто интерпретируется как воплощение моральной силы, необходимой для поддержания независимости от иностранных держав. Даже при правлении Медичи символизм Давида как защитника свободы Флоренции оставался мощным. Хотя город перешел от республиканского правительства к правлению могущественной семьи, символическая связь Давида с историей самоуправления города была сохранена. Присутствие этой копии в зале служит напоминанием о ценностях Флоренции, ценностях, которые, даже при правлении Медичи, не могли быть полностью подавлены. Салоне деи Чинквечента – это не просто церемониальное пространство, это прямое отражение видения семьи Медичи для Флоренции. Благодаря своей архитектурной грандиозности, историческому значению фресок и присутствию Давида Микеланджело этот зал воплощает в себе трансформацию города от республиканского городского государства в мощное княжество под правлением Медичи. Зал стоит как долговечный памятник амбициям Козимо I де Медичи переосмыслить идентичность Флоренции, используя искусство и архитектуру не только для легитимизации власти Медичи, но и для утверждения места города в центре Ренессанса. Продолжая свое исследование Палаццо Веккьо, одной из самых поразительных особенностей, с которыми вы столкнетесь, будет серия портретов семьи Медичи, гордо висящих по всему зданию. Эти портреты – не просто замечательные произведения искусства, а продуманные инструменты политической пропаганды, предназначенные для того, чтобы продемонстрировать власть Медичи, укрепить легитимность семьи и передать добродетели, которые Козимо I, Франческо I и Фердинандо I хотели ассоциировать со своим правлением. Семья Медичи понимала силу образов и символизма. В контексте ренессансной Флоренции портреты были способом для правителей создавать нарратив о власти и авторитете. Портреты правителей не просто должны были изображать физическое сходство с их объектами, они должны были передавать образ характера и качество правителя. Для Медичи эти портреты служили продолжением их политической стратегии, укрепляя их контроль над Флоренцией, а позднее и над более широкой Тосканой. Козимо I де Медичи, первый великий герцог Тосканы, широко представлен на нескольких портретах, передающих его авторитет как правителя. Один из самых знаковых – портрет работы Агнолло Бронцино, где Козимо изображен в величественном, почти божественном свете, с сильными чертами лица и властным выражением, излучающим уверенность лидера. Одетый в роскошные рыцарские доспехи Ренессанса, поза Козимо спокойна и достойна, а его пронзительный взгляд кажется устремленным за пределы зрителя, подчеркивая его роль как правителя, который выходит за пределы обыденного. На этом портрете Козимо изображен не просто как человек, он представлен как воплощение силы и мудрости, что укрепляет мысль о том, что его правление божественно санкционировано. Отсутствие выражения эмоций на его лице символизирует стоицизм и внутреннюю силу, которые ожидались от правителя, в то время как яркие цвета и сложные детали его одежды подчеркивают его богатство и политическую стабильность, которую он принес в Тоскану. Франческо I де Медичи, сын Козимо и его преемник, также увековечен на нескольких известных портретах, включая один работы знаменитого художника Джованни Баттисты Нальдини. Портрет Франческо, как и портрет его отца, передает силу и авторитет. Однако если образ Козимо строг и решителен, то черты лица Франческо более утонченные, а его выражение задумчивое, возможно, даже интеллектуальное. Как правитель, Франческо был покровителем искусств и любителем знаний, и его портрет подчеркивает эти качества. Портрет Франческо касается не только проекции его физической силы, но и интеллектуальной власти, подразумевая, что мудрость и культура были неотъемлемыми составляющими ведения Медичи относительно управления. Наконец, Фердинандо I де Медичи, брат Франческо и его преемник, изображен в ряде работ, отражающих его роль как лидера, который консолидировал и расширил династию Медичи. На его портретах Фердинандо часто изображен в доспехах или принцесских одеяниях, его лицо спокойно и достойно, что создает атмосферу баланса и разума. В качестве великого герцога Тосканы правление Фердинандо было отмечено стабильностью и политическими альянсами, и его портреты подчеркивают качество благоразумия и умеренности, которые были необходимы для поддержания контроля над огромными территориями Медичи. Эти портреты, работы таких художников, как Бронцино, Нальдини и других, были созданы для продвижения имиджа семьи Медичи как сильных, мудрых и справедливых правителей. Но помимо их художественной ценности, они были инструментами пропаганды, мощными визуальными заявлениями, направленными на формирование общественного восприятия и передачи тех ценностей, которые Медичи хотели ассоциировать со своим правлением. Семья Медичи была внимательна к тому, чтобы ассоциировать свое правление с тремя ключевыми добродетелями, которые, по их мнению, были центральными для их власти и легитимности, силой, мудростью и справедливостью. Эти идеалы были не только встроены в образность их портретов, но и сознательно транслировались через их публичные образы. Сила – это тема, которая проходит через портреты Медичи. Мускулистое телосложение, твердые позы и внушительные выражения лиц Козимо, Франческо и Фердинандо предполагают физическую и моральную силу, которую семья хотела продемонстрировать. Козимо I, в частности, изображен как человек, обладающий как военной, так и интеллектуальной мощью, человеком, который мог бы вести Флоренцию в периоды кризисов и процветания. Визуальное внимание к его доспехам, прямой взгляд и торжественность его позы должны были передать, что он является защитником Флоренции, фигурой, чья сила распространяется не только на поле боя, но и на политическую арену. Мудрость также является важным аспектом этих портретов. Задумчивое выражение Франческо и его интеллектуальный облик отражают покровительство семьи Медичи искусством и культуре. Портреты семьи Медичи подчеркивают их роль как культурных правителей, продвигая не только их силу, но и их просвещенность. Медичи были не только воинами, они также были государственными деятелями и покровителями гуманистических учений. Задумчивый взгляд Франческо на его портрете, а также интеллектуальная атмосфера, окружавшая его двор, свидетельствует о том, что Медичи были не просто завоевателями, они были просвещенными правителями, которые вели Флоренцию с силой и мудростью. Наконец, справедливость была важнейшей добродетелью, которую Медичи стремились продвигать. Изображая своих правителей как справедливых, мудрых и добродетельных, они пытались сформировать образ Медичи как законных монархов Флоренции, семьи, обладающей моральным авторитетом для правления. Во многих портретах, особенно портретах Козимо I, мы видим правителя, изображенного с чувством торжественной ответственности, что подразумевает, что власть правителя не предназначена для личной выгоды, а для блага народа. Помимо специфических добродетелей, передаваемых через портреты Медичи, эти изображения также посылают мощное сообщение о преемственности династии Медичи. Сам акт изображения каждого правителя в схожем стиле, в доспехах или принцесских одеждах, стоящего прямо и достойно, свидетельствует о стремлении семьи установить визуальный нарратив династической стабильности. Портреты Козимо, Франческо и Фердинанда подчеркивают идею, что семья Медичи является законной и непрерывной линией правителей Флоренции и Тосканы. Изображая отца и сына, а также братьев в схожих позах и одежде, Медичи создавали визуальное наследие, которое передавало преемственность власти. Зритель должен был видеть этих людей не только как отдельных правителей, но и как часть единой династии Медичи, семьи, предназначенной править Флоренцией в течение многих поколений. Эта тема преемственности была важна для Медичи, особенно в периоды нестабильности и политических вызовов. Заказывая эти портреты, они не только чествовали свою индивидуальную власть, но и обеспечивали, чтобы их фамилия и наследие сохранялись через визуальное представление. Герб семьи и лилия Флоренции, которые появляются на многих портретах, еще больше подчеркивают эту династическую преемственность и претензию Медичи на Флоренцию как свое вечное владение. В этих портретах Медичи не только изображали своих правителей, но и строили устойчивый образ легитимности и власти, который будет продолжать резонировать долго после того, как их правление завершится. Эти произведения искусства были не просто о запечатлении сходства, они были созданы для того, чтобы гарантировать, что династическая власть Медичи будет передана через поколение и прочно закреплена в умах жителей Флоренции. Когда вы стоите перед Святым Георгием, Донателло, Сан-Джорджо, который находится в музее Барджелло во Флоренции, вы не просто смотрите на скульптуру. Вы сталкиваетесь с определяющим произведением Ренессанса, монументальным выражением силы, добродетели и флорентийской идентичности, которое переопределяет возможности скульптуры. Созданный Донателло в начале 15 века около 1415 года, Сан-Джорджо был изначально заказан Арти дей Карацци Эспадаи, гильдии оружейников и кузнецов, чтобы украсить внешнюю сторону церкви Арсан-Микеле во Флоренции. Статуя должна была изображать святого Георгия, покровителя гильдии, рыцаря, известного своей храбростью, силой и моральной добродетелью. Однако то, что делает Сан-Джорджо Донателло уникальным, это то, как он выходит за пределы типичных изображений святых и превращает фигуру в героический символ самой Флоренции, города, который видел себя как республику силы, доблести и независимости. Что сразу бросается в глаза зрителю, так это реализм скульптуры, резкое отличие от более стилизованных, идеализированных форм фигур, которые были типичны для средневекового искусства. Сан-Джорджо – это не абстрактный святой, замороженный во времени. Напротив, он изображен как живое, динамичное существо с человеческими качествами. Молодой святой стоит прямо и уверенно, одна рука держит меч, другая – щит, его мускулистое тело изображено с тщательно прорисованными деталями. Мастерское внимание Донателло к анатомии и пропорциям отражает его глубокое понимание человеческой формы, обусловленное изучением классической скульптуры. Но реализм здесь выходит за пределы простых физических деталей, он распространяется на психологическое присутствие святого. Лицо святого Георгия, хотя и спокойное, несет в себе оттенок решимости и внутренней силы, как будто он готов к действию, готов защитить свой город и свои убеждения. Тонкое выражение решимости, не слишком героическое, но и не слишком пассивное, говорит о человеческой уязвимости, которую Донателло мастерски передает в своем произведении. Этот баланс между внутренними эмоциями и внешним спокойствием был новым элементом в ренессансной скульптуре, добавляющим глубину изображению святых фигур, которые ранее часто изображались более статично, идеализированно или абстрактно. Сан-Джорджо Донателло олицетворяет самую суть флорентийской гражданской идентичности раннего Ренессанса. Флоренция, республика, характеризующаяся своей сильной и независимой духом, имела долгую традицию чествования ценностей силы, гражданской добродетели и моральной целостности. Эти добродетели были не просто абстрактными идеалами, они составляли основу Флорентийской республики, которая гордилась своей способностью защищать свою свободу и автономию от внутренних и внешних угроз. Фигура святого Георгия может быть воспринята как символ флорентийской храбрости и добродетели. Его сильная, прямая поза передает чувство готовности к битве, как физически, так и морально. Как защитник идеалов города, Сан-Джорджо становится примером флорентийского воина, смелого, дисциплинированного и глубоко преданного защите гражданских ценностей. Его доспехи – не просто декоративный элемент, это продолжение его характера, знак его готовности встретиться с любым вызовом ради блага его сообщества. Щит, который держит Сан-Джорджо, украшенный крестом, дополнительно укрепляет его ассоциацию с моральной и духовной силой. Символизм стойки святого ясен, Флоренция, как и Сан-Джорджо, готова защищать свои добродетели, свою свободу и свою независимость от внешних сил. Сила и добродетель были неразрывно связаны с гражданской идентичностью Флоренции, и статуя Донателло воплощает эти идеалы с грацией и сдержанностью. Выбор святого Георгия в качестве объекта скульптуры также связан с более широкой гражданской культурой Флоренции. Святой Георгий был рыцарским персонажем, воплощавшим идеал рыцаря, человека, который сражается не ради личной славы, а ради защиты других и сохранения справедливости. Это отражало самоощущение республики, мощное, независимое государство, которое не только заботилось о богатстве и статусе, но и о поддержании порядка и справедливости. Влияние Донателло, инновации в рельефной статуе и ренессансной скульптуре. Работа Донателло над Сан-Джорджо стала ключевым моментом в развитии ренессансной скульптуры. Его инновации выходили за рамки реализма, он переопределил язык скульптуры, расширяя границы того, как могут быть изображены трехмерные фигуры и как они могут взаимодействовать с окружающим пространством. Одним из ключевых вкладов Донателло было его развитие рельефной статуи, техники, которая позволяла фигурам казаться такими, будто они выходят из фона, а не просто вырезаны из того же материала, что и окружающее пространство. В случае с Сан-Джорджо Донателло использовал эту технику, чтобы придать скульптуре ощущение глубины и движения, делая фигуру такой, будто она стоит в трехмерном пространстве, хотя фигура была технически прикреплена к нише Арсан-Микеле. Эта техника, позже названная стиаччето или плоский рельеф, была революционной. Создавая мелкий, скульптурный рельеф, который предполагал объем и пространство, Донателло смог наделить свои фигуры чувством динамичности и реализма, которое повлияло на поколение художников. Кроме того, Донателло сыграл важную роль в возрождении классических форм и понимания человеческой анатомии. Он изучал античные скульптуры, включая принципы классического натурализма в свою работу. Сан-Джорджо является одной из ранних скульптур Ренессанса, которая отражает глубокое понимание человеческого тела, включая изображение мускулатуры, движения и жестов. Его тщательное внимание к анатомии фигуры с хорошо выраженными мускулами и естественными пропорциями установило новый стандарт для скульпторов, сигнализируя о переходе от более стилизованных фигур средневековой эпохи к более реалистичному, ориентированному на человека подходу, который будет доминировать в ренессансном искусстве. Кроме того, исследование Донателло психологического реализма, как поза фигуры, выражение лица и язык тела могут передавать не только физическую силу, но и эмоции, стало отличительной чертой его работы. Он продемонстрировал, как скульптура может быть не просто внешним изображением человеческой формы. Она может также воплощать внутреннюю жизнь своих субъектов, наделяя их личностью, глубиной и жизненной энергией. Этот психологический подход к скульптуре станет центральной темой ренессансного искусства, влияя на таких фигур, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Сан-Джорджо Донателло остается символом флорентийской гражданской гордости и художественного совершенства. Это скульптура, которая олицетворяет идеалы силы, добродетели и человеческого достоинства, ценности, которые были важны для Флоренции. Но это также произведение, которое демонстрирует революционные достижения Донателло в области скульптуры. Через свои инновации в рельефной статуе, свое понимание классических форм и внимание к психологическому реализму Донателло преобразил этот вид искусства, открыв путь для полного расцвета ренессансного искусства. Создавая произведение, которое было глубоко связано с идентичностью Флоренции и одновременно было новаторским в своей технике и реализме, Донателло обеспечил, что Сан-Джорджо станет не только данью святому, но и долговечным символом силы, чести и культурного превосходства города. Сан-Джорджо стоит как памятник гению художника и постоянному стремлению города определить себя через искусство, добродетель и стремление к совершенству. Продолжая экскурсию по Палаццо Веккьо, вы столкнетесь с множеством терракотовых скульптур, которые придают уникальную элегантность стенам и нишам здания. Хотя величие мраморных статуй и фресок часто привлекает внимание, терракотовые работы в Палаццо предлагают иной вид красоты, ту, что одновременно интимна и выразительна. Эти скульптуры, созданные из обожженной глины, дополняют мраморные произведения и представляют собой более мягкое, но не менее мощное воплощение идеалов, которые были важны для Флоренции. Терракота, материал, который одновременно гибок и доступен, стал популярным средством для многих флорентийских художников в эпоху Ренессанса. Этот материал позволял скульпторам экспериментировать с тонкими деталями и выразительностью, а его относительно низкая стоимость по сравнению с мрамором означала, что его можно было использовать в масштабных проектах в общественных пространствах, таких как Палаццо Веккьо. Эти произведения выделяются своей элегантностью, тонкими эмоциональными качествами и гуманистическими идеалами, которые они олицетворяют, прекрасно соответствуя ценностям города, добродетели, гражданской гордости и интеллектуального достижения. Терракотовые скульптуры в Палаццо Веккьо расположены в важных местах по всему зданию, от стен зала 500 Салони де Чинквечента до различных ниш во внутренних дворах и галереях. В отличие от мрамора, который имеет более холодное и внушительное присутствие, терракота обладает теплотой и доступностью, что приглашает к более внимательному осмотру. Работы часто характеризуются утонченными деталями, захватывающими моменты человеческой эмоции и добродетели, представленные так, чтобы они воспринимались как личные и увлекательные. Эти скульптуры гармонично интегрированы в общий дизайн дворца, который сочетает элементы средневековых укреплений и ренессансной элегантности. В отличие от величественных мраморных статуй, которые воплощают идеалы власти и авторитета, терракотовые работы предлагают более интимное исследование гуманизма, отражая глубокую приверженность флорентийского города-государства гражданским добродетелям, таким как справедливость, сила и мудрость, наряду с личными качествами, такими как сострадание, интеллект и грация. Сочетание мрамора и терракоты в Палаццо Веккьо создает баланс между грандиозным и личным, монументальным и интимным. Терракотовые скульптуры служат визуальным контрапунктом к величественным мраморным произведениям, смягчая более строгие элементы здания теплотой и утонченностью, но при этом продолжая передавать гражданскую гордость, которая была центральной для ведения Медичи о Флоренции. Среди самых известных художников, связанных с терракотовыми произведениями в Палаццо Веккьо, Лука делла Роббия и Дезидерия да Сетинена, два мастера Ренессанса, которые значительно способствовали развитию терракотовой скульптуры. Их работы являются примером тех гуманистических идеалов, которые доминировали в флорентийском искусстве того времени, а их инновационные техники помогли поднять терракоту до уровня искусства для общественных зданий самого высокого порядка. Лука делла Роббия был революционной фигурой в мире скульптуры, особенно известной своей инновационной техникой глазурования терракоты. Его фирменная техника глазурования поверхности терракотовых работ придавала им яркое, почти эмалевое покрытие, которое было как визуально эффектным, так и долговечным, позволяя скульптурам выдерживать воздействие внешней среды, если они размещались на открытом воздухе. Эта техника стала широко признанной и использовалась по всей Флоренции как в религиозном, так и в светском искусстве. Работы Луки для Палаццо Веккьо были частью более широкой программы украшения здания скульптурами, отражающими гражданскую гордость города. Его самые известные работы в коллекции терракоты Палаццо – это медальоны, украшающие стены. Эти круглые композиции, созданные для зала 500 в салоне Дей Чинквечента, изображают аллегорические фигуры, представляющие такие добродетели, как справедливость, стойкость и благоразумие. Каждая фигура окружена прекрасной, глазурованной терракотовой рамой, которая блеск в свете, добавляя оттенок цвета и яркости в иначе строгую и внушительную архитектурную обстановку. Сами фигуры выполнены с тонким натурализмом, характерным для стиля Луки, они передают не только символические добродетели, но и индивидуальные черты характера. Работы Луки соединяют интеллектуальные идеалы гуманизма с гражданскими ценностями Флоренции, делая их не только художественными шедеврами, но и средствами политического и морального комментария. Глазурованная терракота Луки Делла Роббия была не только техническим достижением, но и отражением ренессансного стремления использовать искусство как средство чествования гражданской добродетели. Использование этих высоко изысканных произведений в палаццо является свидетельством флорентийского уважения к добродетели, связывая эти качества с красотой и долговечностью глазурованной терракоты. Другим художником, чьи терракотовые скульптуры украшают стены Палаццо Веккьо, является Дезидерио да Сеттиньяно, один из самых грациозных и эмоционально выразительных скульпторов раннего Ренессанса. Работы Сеттиньяно известны своей утонченной красотой, элегантными формами и глубокой психологической насыщенностью его фигур. Его вклад в Палаццо Веккьо включает серию терракотовых бюстов, которые подчеркивают гуманистические идеалы, которые были так важны в культурной и интеллектуальной атмосфере Флоренции. Бюсты и рельефы Дезидерия наполнены глубоким чувством человеческой эмоции, что является отличительной чертой его подхода к скульптуре. Его внимание к человеческому выражению выходит за рамки внешних признаков, захватывая внутреннюю жизнь его персонажей. Эта психологическая глубина является ключевой особенностью искусства Ренессанса, и Дезидерио был мастером передачи эмоциональных нюансов через терракоту. Его работы можно рассматривать как выражение гуманистического стремления понять не только внешний мир, но и внутреннюю жизнь души. Одна из самых известных терракотовых работ Дезидерио – его бюст молодой женщины, который передает как грацию, так и интеллект. Субъект с ее спокойным выражением лица и деликатными чертами излучает чувство внутренней силы, качество, которое высоко ценилось в гражданской жизни Флоренции. Утонченная элегантность и эмоциональная тонкость скульптуры делают ее отличным примером того, как флорентийские терракотовые работы стали средством выражения гражданских добродетелей флорентийских республиканских ценностей, а также личных добродетелей гуманизма, таких как мудрость, грация и красота. Терракотовые скульптуры в Палаццо Веккьо, особенно созданные Лукой Делла Роббия и Дезидерио да Сеттиньяно, это не просто декоративные элементы, они являются важными выражениями гражданской идентичности Флоренции и гуманистических идеалов. Эти работы олицетворяют те добродетели, которые были важны для духа города, такие как справедливость, мудрость, сила и грация. Используя терракоту, материал, который может передавать как элегантность, так и человеческое тепло, эти художники помогли воплотить идеалы Флоренции в форму, которая была как красивой, так и эмоционально резонансной. Через свои сложные и выразительные работы эти художники Ренессанса праздновали самую суть города, его приверженность гражданской добродетели, восхищение классическими идеалами и принятие гуманизма. Таким образом, терракотовые скульптуры – это не просто украшение Палаццо Веккьо, они являются неотъемлемой частью политической и культурной символики здания, усиливая его послание о флорентийской гордости и его роли как мощного центра искусства, культуры и управления в ренессансном мире. Когда вы входите в Салу Диджо Диттай Алаферни, зал Иудиф и Алаферн, в Палаццо Веккьо, вы попадаете в пространство, где искусство и политическое послание переплетаются. Центральная тема зала – библейская история Иудиф и Алаферн, которая символизирует справедливость, мужество и победу над тиранией. Эта история была особенно значимой для Флоренции в эпоху Ренессанса, когда город находился под угрозой внешнего вмешательства. Иудиф изображена как героиня, использующая свою мудрость и храбрость, чтобы победить более сильного противника. Ее победа над Алаферном стала мощным символом борьбы Флоренции за свободу и независимость. Художники, такие как Санти ди Тита, изображали Иудиф не как пассивную фигуру, а как активного защитника справедливости, что отражает флорентийские ценности гражданской добродетели. В контексте политической нестабильности Флоренции история Иудиф стала метафорой борьбы города за автономию. Удивь, убивающая Алаферна, символизировала борьбу города против внешних угроз и стремление защитить свою независимость. В эпоху Ренессанса Флоренция гордилась своей республиканской формой правления и идеалами свободы, что ярко отражается в художественных произведениях того времени. Выбор истории Удивь для Палаццо Веккьо был осознанным политическим заявлением о праведности и решимости Флоренции. Искусство использовалось как инструмент политической пропаганды, укрепляя образ города как независимого и самодостаточного. Завершая наше путешествие по Палаццо Веккьо, важно понять, что это знаковое здание – не просто музей. Оно продолжает выполнять роль ратуши Флоренции, оставаясь центром политической жизни и гражданского участия, которое берет начало еще в Средние века. Хотя каждый год Палаццо Веккьо привлекает миллионы туристов, оно остается официальной резиденцией муниципального правительства Флоренции, принимая важные мероприятия, заседания городского совета и церемонии, которые формируют настоящие города. Оно служит живым памятником, где переплетаются прошлое и настоящее, отражая ценности и идеалы, которые формировали Флоренцию на протяжении веков. Салоне дей Чинквечента с фресками Медичи и триумфом Удивь представляет собой пространство, которое все еще используется для крупных гражданских функций, продолжая играть центральную роль в политической жизни города. Тот же зал, где когда-то велись дебаты в дни республики и при Медичи, сегодня остается местом заседаний муниципального правительства Флоренции. Палаццо Веккьо соединяет эпоху Ренессанса с современным городом. Будучи как музеем, так и важнейшим центром местного управления, оно помогает сохранить актуальность художественного, политического и культурного наследия Флоренции в повседневной жизни. Величественный фасад палаццо напоминает о значении Флоренции как исторического и культурного центра, о ее роли в формировании искусства, знаний и гражданского духа. Через века политических бурь здание оставалось символом устойчивости и независимости города. Сегодня, посещая Палаццо Веккьо, туристы становятся свидетелями живого наследия, которое продолжает влиять на идентичность Флоренции. Палаццо Веккьо – это не просто замороженный в прошлом памятник, это активное пространство, в котором продолжают жить ценности Ренессанса, Медичи и гражданского участия. Истинное свидетельство наследия Флоренции, которое остается мощным символом искусства, культуры и независимости, ценностей, актуальных и сегодня.